продолжаем говорить о псалтире. Сегодня мы разбираем 4-й псалом. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлой программе так незаметно время прошло, что я даже, знаете, так заслушалась и упустила, наверное, один вопрос. Вы его просто прокомментируете. Действительно, мы говорим о толерантности. Мы с вами начали говорить в прошлой программе об этом. И еду в машине, слушаю радио, спрашиваю радиослушателя, а что такое толерантность? Вот одна раба Божия, судя по голосу, очень молодой человек, позвонила и говорит, а толерантность – это делать все, что я хочу. А ведущий спрашивает, все, вы знаете, и она говорит, молодая девушка, ну вот если даже нравится кому-то пусть быть педофилом, пусть будет. Понимаете, то есть вот насколько сейчас в голову молодых людей вкладывают, что вседозволенность, толерантность – это хорошо, что даже до такого кощунства доходят молодые люди. Может быть, вообще как-то и в каком-то уже государственном, что ли, смысле, в юридическом надо ставить вопрос о том, чтобы толерантность, может быть, не так проповедовалась, не в этом смысле.
Я думаю, что действительно последние события, которые происходят с Россией, это великое спасение. Спасение самой России от бездны вот этого глобального идеологического восприятия ценностей, те ценности и толерантность и прочее, с которыми мы сталкиваемся, это ценности такого глобального мира, который уходит от Христа, от христианства, вырабатывает свои ценности, чтобы сказать человеку, что мы вас сделаем счастливыми. Но мы знаем, что всякая свобода вне Христа, она делает человека рабом собственных страстей и пороков, которые рождают внутреннюю пустоту. Об этом нужно задуматься. И, наверное, мы задумываемся очень сильно не потому, что мы можем как-то это осознать христиански, пропустить через свое сознание, потому что христианство у нас тоже в последнее время не убиралось в сторону и говорили о том, что мы должны идти в ногу с современным миром. Но Господь спасает теми обстоятельствами в мире, которые происходят, через те политические ситуации, через то как бы отторжение России от общего порядка мирового, от тех глобальных, единых, западных каких-то структур и того богатого мира. Вот Россия не вписывается в их понимание жизни. Это все милость Божия. Господь спасает нас. Буквально на днях один из руководителей банков, именно Костин, это, по-моему, банк ВТБ, он заявил о том, что мы должны, в конце концов, сейчас в это тяжелое время выработать такую платежную систему и такие карточки, которые бы могли обеспечить финансовыми расчетами граждан нашего государства. И он после этого поддался с большой критикой. И не нужны нам эти документы, которые сейчас вырабатываются, какие-то карточки, в которые мы бы там хотели сделать ее единую, туда и паспорт, и еще чего-то, и карточки какие-то единые, и медицинские полисы. Мы должны от этого уйти сегодня. Вы представляете, вот с этой системой единого документа боролись православные. Они видели в этом угрозу своей свободы, приход Антихриста. И в этом действительно некий такой был шаг, который бы собирал полную информацию о человеке и блокировал бы его подлинную свободу. И вдруг за счет независимых, когда выступали христиане, их никто не слушал. Они говорили, да что вы, говорите, мы для вас благо и счастье хотим. И потом поняли, что вся эта мировая система, единый компьютер рухнул лишь только потому, что Россия не вписывается вот, в понимание той системы, которая, и в понимание тех ценностей, которые есть в мире. У нас свои ценности, у нас есть свой подход, у нас есть свои патриотические чувства, у нас есть свои интересы. А если у нас есть свои интересы, значит, мы не можем, в этом мировом компьютере не может места быть для наших граждан. И вся эта система, с которой боролись, моментально развалилась на глазах, опять-таки, на наших глазах. Понимаете? Да. То есть Господь все равно бережет людей своих и бережет наше состояние. Самое главное, почему мы об этом говорим? Мы не радуемся, мы не потираем ладошки, потому что это произошло, потому что вот вам, пожалуйста, теперь вы поймете, что такое толерантность, вот вам, пожалуйста, теперь вы сейчас все увидите любовь Запада, вот вы теперь поймете, какие там ценности, вот вы поймете, что вся эта глобальная система, с которой вы рвались туда, она вовсе не примет вас, и вы-то с этим пониманием там не нужны. Мы не потираем, мы просто видим, как Господь любит Россию, как Он за счет этих внешних каких-то обстоятельств делает так, чтобы мы все задумались, стоит ли нам кидаться, стоит ли нам принимать, или нам нужно свято ценить то, что Господь нам дал, идти, развивать и нести в народ те христианские высокие идеалы и ценности, которые передали нам наши предки.
Прекрасно. Спасибо, отец Алексей.
Ну, а у нас четвертый псалом, который мы с вами будем также с радостью разбирать, потому что он, опять-таки, очень сильно мессианский, содержит в себе места о воскресшем Господе. И, конечно же, этот псалом также говорит о тех внутренних переживаниях, которые имеют место в жизни каждого человека. Наверное, почему еще псалтырь очень близка человеку? Потому что она отражает его жизненные пути, какие-то серьезные обстоятельства, трудности. И каждая строка, каждое слово в псалтыре, оно очень легкое и оно утешительное. «В них, да, призвать ими, услыши меня, Бог, правды моя. В скорби распространил меня Еси, ущедри меня и услыши молитву мою». Опять-таки псалмопевец Давид говорит, что он призвал к Богу, и Господь тут же услышал его. «Бог, правда моя». Конечно, когда здесь говорится о правде, то говорится о праведности. С одной стороны, он говорит, вы не унываете, не отчаиваетесь в тех трудных обстоятельствах жизни, которые бывают с вами. Самое главное, чтобы вы взывали к Богу, но опять-таки это воззвание к Богу должно быть в праведности. То есть кругом мы должны видеть правду нашей жизни, правду наших отношений и правду наших поступков. Если эти поступки действительно правильные, и они праведные по отношению с теми людьми, которые причиняют нам зло и боль, то тогда Господь всегда услышит вас. И Он именно акцентирует на это. И многие толкователи говорят о том, что почему именно псалмопевец Давид говорит о своей, подчеркивает свою праведность. У него тоже были в жизни ошибки, у него тоже были те моменты, за которые он плакал, скорбел и писал замечательные псалмы. Но псалмопевец Давид говорит не только то, что он вот такой вот, он праведный, и все остальные не имеют этой праведности, а вот он такой вот высокий, он достиг этой высоты. Нет, он говорит это по отношению своих дел. Его дела праведные по отношению тех людей, которые восстают против него. Он им творит добро, они отвечают на это добро неким злом и непониманием. И поэтому он говорит, что «услышал меня Бог правды моя». То есть он увидел Бог, что он действительно праведен. Он праведен в этом отношении, вот в этой именно ситуации. Поэтому Господь услышал в скорби, распространил меня Еси. Ну, как говорится, в скорби распространил меня Еси. Обычно человека распространяется и щедрым бывает тогда, когда у него сердце исполняется радостью. Когда какие-то великие события, он делится. делится с этими событиями, готов дарить подарки. Мы знаем, что если рождается сын, то радость там приходит такая в дом, что отец угощает всех и на работе, и дома, и родственников. То есть он в радости распространяется. А здесь Давид немножко как-то странно пишет. В скорби распространил мя еси. В скорби как человек? Он становится узким. Он как бы, наверное, у многих бывает такое чувство, когда какая-то печаль, скорбь, он хочет куда-то закрыться, уединиться. С чем он, если только верующий человек, он с Богом помолится, другой уходит в себя, третий уходит в запой. То есть он не хочет делиться ни с кем, потому что скорбь понимает, что скорбь делить никто с ним не будет. А многие даже порадуются в то, что человек этот пребывает в такой печальном состоянии, в скорби. А вот Давид, он обрел благодушие, наоборот, скорби. И его скорбь, она сделала его мягким, она сделала его добродетельным, она сделала его милосердным. И вот как бы он с одной стороны говорит о себе, а с другой стороны показывает и каждому из нас, что мы в скорби тоже должны быть добродушными и любвеобильными. И когда скорбь делает нас более такими желающими творить добро, тогда Господь видит изменения. И вот именно внутреннее такое изменение, с которым столкнулся Давид, он и говорит, что Господь в скорби распространил меня. То есть более и более добрые дела стали твориться тогда, когда он стал пребывать в скорби. То есть это некое такое внутреннее изменение произошло. И Господь, конечно, соделали жизнь его совершенно другой. Скорбь терпение соделывает. То есть внутренний добродетель через скорбь человек получает. Вот по этой ситуации говорит, скорбь терпение соделывает. То есть человек изменяется, становится более терпеливым. «Сынове человеческие, доколе тяжко сердце, вскую любите суету и ищите лжи». Но вот сыны человеческие, именно люди настолько тяжкосердные, то есть имеют такое сердце грубое и, конечно, в своей жизни больше любят некую такую порочную жизнь, лень и суету. Но это все приносит им немало скорбей, и поэтому зачем вы занимаетесь таким безумным делом, говорит псалмопевец Давид? Зачем вам это нужно? Вы должны воспитывать свое сердце. Зачем вы любите ложь и суету? Все это приносит только пустоту в твоей жизни. «И увидите, яко удиви, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего. Господь услышит мя, внегда возвати ми к нему». Ну вот здесь некое такое удивление происходит у людей. Казалось бы, многие восстают на них. Казалось бы, приносят им такие печали. И в то же время создают некие невыносимые условия, некие такие обстоятельства, из которых человек не сможет выйти. И вдруг, когда человек обращается к Богу, происходит некое изменение его в жизни. И многие не понимают, как он вышел из такого состояния, как он победил вот эти вот трудности, с которыми столкнулся в жизни, как он победил тех людей, которые, обладающие силой, причиняли ему многое зла. То есть действительно происходит некое удивление, происходит. И мы видим многие в жизни, когда люди теряют работу, особенно в последнее время. А все-таки работа есть некий источник дохода, это и стабильность, и спокойствие жизни. И человек даже, который имеет состояние, он тоже находится в таком положении, когда теряет работу, то он понимает свою ненужность, хотя есть еще внутренние силы, есть опыт, который томит его, который он приобрел. И тогда он потерянный в жизни, он начинает идти туда-сюда, берут, созваниваются, характеристику, и он остается один, потому что его нигде никто не принимает. И когда он обращается к Богу, говоришь ему, начинай молиться, поисповедуйся, причастись, приблизишься к Богу. Человек приближается к Богу, и вдруг он небольшими, а такими маленькими шажочками начинает выходить из этого состояния, а потом в радости приходит и говорит, у меня получилось, восстановилось, мне дали хорошую работу, так что многие удивились, как ты смог вот, занять такую должность или такое положение. То есть всегда нужно обращаться к Богу, и Господь всегда помогает. Святые отцы даже говорят, всегда нужно иметь Бога не только своим покровителем, но и помощником. А лучше и помощником, и покровителем. Когда ты имеешь, тогда, конечно, ты сможешь победить всякие испытания и искушения. «Гневайтесь и не согрешайте». «Я же глаголите в сердцах ваших». Вот здесь очень важные слова, говорит пророк Давид. «Гневайтесь, но не согрешайте». Важное очень место, потому что гнев присущ человеку. Каждый из нас гневается. Отец гневается на сына своего не потому, что он не любит сына своего, а потому что сын отбился, потому что он совершает плохие поступки или эти поступки, которые сделают его плохим человеком. Он гневается, но не согрешает. А можно прогневаться на сына и согрешить. Например, убить сына, как Иван Грозный, да?
Гневе.
В гневе своем. То есть гнев не должен...
Хотя у него не было умысла на убийство.
Да, но уже была несдержанность.
Да, но была несдержанность.
Вот, поэтому гнев, он не должен рождать несдержанность. Он не должен, как святые отцы говорят, рождать ненависть или затаивать обиду против человека. Угу. Гнев он должен ненавидеть сам, нехороший поступок. Гнев должен не любить грех, который совершает человек, но не самого человека. Поэтому гнев – это как бы защитный рефлекс, который не должен перерасти в совершение вот такого преступления.
Даже, да?
Да, конечно, греха и преступления. Поэтому псалмопевец очень четко акцентирует на это. «Гневайтесь, но не согрешайте».
А еще есть и раздражение, где-то сродни гневу, да?
Да.
Раздражаемся мы, наверное, вообще.
Ну, раздражение – это вечера. Больше такое, наверное, состояние человека, которое может перерасти также в гнев.
Да, да.
Иногда человек может быть…
Начинает с раздражительности, а закончил уже и гневом, да?
Гневом, да. Очень сильным. Но Господь дает гнев, чтобы через гнев человек побеждал грех и побеждал плохие поступки. И мог бы как бы выстраивать некие такие защитные действия не только относительно своих поступков, но и поступков тех близких и тех, которые в какой-то степени прислушиваются к тебе и зависят от тебя. Это некая защита. Но если, опять-таки, не руководить гневом, то гнев может привести к преступлению. «Я же глаголит в сердцах ваших, на ложах ваших умилитесь». И вот здесь очень важный такой момент, который, конечно, прослеживается в нашей христианской, в нашей церковной жизни, когда мы должны в молитвенном последовании читать молитву, в которой мы приносим покаяние Богу за целый день, исповедуя тебе. Вот, молитва, которая творится в вечернем последовании. Именно здесь псалмопевец Давид и говорит о том, что важно в жизни верующего человека не ложиться во гневе, в грехе спать, потому что, да, он сам впоследствии, мы будем еще разбирать такие слова удивительные, «да не взойдет солнце над ложами вашими во гневе». Потому что неизвестный человек в каком состоянии может предстать перед Богом или в какой момент предстать перед Богом. Поэтому состояние должно быть, конечно же, обязательно мирное, спокойное и в то же время покаянное, чтобы ты не с грехом пришел к Богу. Поэтому, конечно, перед сном мы должны принести покаяние Богу за те дела, которые неправильные дела, поступки, которые мы совершили в течение дня. Провести некий анализ своего дня, своих поступков, и уже потом только отходить ко сну, поэтому на это очень сильно акцентирует псалмопевец Давид. Вот, прежде чем заснешь, соверши покаяние в этих поступках, в этих делах. И в то же время, насколько человек воспитывается этим, да, когда он проводит анализ, когда он думает о том, что он сделал правильно, что неправильно. Уже он встанет с той мыслью, что он на следующий день будет делать такие дела, которые будут успокаивать его совесть, будут согласны с его совестью, но не будут делать тех дел и тех поступков, которые затем приведут к печали, к внутреннему переживанию в тот вечерний час перед сном, когда он опять будет, так вот скажем, аналитически подходить к своему дню, к тем делам, которые он совершил в течение дня.
И тем самым, батюшка, еще будет и готовиться к исповеди у священника, да? То есть, как вот вы говорите, анализируя каждый день, если это войдет в практику православного христианина, он уже и к исповеди будет.
Конечно, он будет готов к исповеди. Готов, да? Но некоторые так и делают. У нас встречается, когда приходит на исповедь. Вот недавно меня поразила одна раба Божия, которая пришла на исповедь, у нее записано каждый день. Такого-то числа, прям первого, она исповедуется раз в месяц, у нее с 1 по 30 записаны те неправильные поступки, которые она совершала в тот или иной день. То есть на каждый день вечером она садилась, по слову псалмопевца Давида, да, на ложах ваших умилитесь, то есть принесите покаяние Богу. Вот, она каждый вечер садилась и думала о прошедшем дне, и видела каждый неправильный поступок. Она не каялась в каких-то грехах мыслей, помыслов. Это уже работа очень сильно таких людей, которые достигают высоты духовной жизни, как правило, монашествующих, которые даже борются с движением своих мыслей. А вот она именно так. А вот почему я неправильно поступила? Да, да, я понимаю, что я недостаточно была смиренна, недостаточно была терпелива, вот, может быть, недостаточно была подготовлена духовно. И вот так на каждый день. Это была интересная, глубокая исповедь. Вот. «Пожрите жертву правды», дальше продолжает псалмопевец Давид, «и уповайте на Господа». Опять-таки, пожрите жертву, принесите жертву правду, жертву праведности. То есть, конечно, псалмопевец Давид говорит, что жертва Богу – это не те всесожжения, которые были в Ветхозаветной Церкви. Жертва Богу – это не внешний видимый знак. Жертва Богу – это праведность. Принесите жертву Богу праведность, свою праведную жизнь. Свою жизнь – какая праведная жизнь? Это жизнь добродетельная, когда человек наполнен смирением, кротостью, терпением, добрыми делами, которые он может сотворить по отношению к своим близким. Вот это приятно Богу. И тогда человек, когда приносит именно такую жертву Богу, он уповает на Господа, он со смирением может получить и надеяться на то, что Господь никогда не оставит такого человека. Многие глаголят, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Очень интересное вот мессианское такое место. Многие глаголят, кто явит нам благая? И, конечно же, явит Господь благая человеку. Неверующий может только уповать на свои какие-то земные успехи, но они очень сильно оскудевают, и человек не получает благая. А верующий, он знает, что благая вся от Господа. И знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Конечно, Господь и видимым знаком просвещает лицо такого человека. Мы говорили не раз, что многие изумляются, когда общаются с верующими, с монашествующими. Почему они такие светлые? Потому что свет Христов просвещает свет всех. Господь своим крестом просветил и осветил и озарил это весь свет. И вот здесь святые отцы говорят, именно здесь пророчество Давида о том, что придет, настанет такое время, когда Господь осветит светом своим всех верующих в Него через Христа Спасителя нашего. Это так и происходит. Верующие по сей день имеют свет лица Божьего, вот, и этим светом озаряется. Поэтому многие поражаются, удивляются, откуда такой свет на верующих людях. Да потому что Господь Духом Святым осветил каждого верующего человека. «Дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы вина и лея своего умножишися». Ну, естественно, веселье сердца также подается Духом Святым. Не от земного какого-то богатства получает человек веселье и радость, а общение с Богом через молитву. «В мире вкупе усну и почую, яко ты, Господи, единого на упование вселил мя еси». Вот. Ну, естественно, здесь, конечно, «в мире вкупе усну и почию, яко ты, Господи, единое упование вселил мя еси». Ну, естественно, «усну и почию» – тут и пророчество о Христе воскресшем, но и о каждом человеке, и в том числе Давид о себе говорит: «Я спокойно иду, Господи, я все совершил и буду почивать до дня Твоего пришествия в этот мир и до дня Твоего воскресения, потому что Господь по Своему воскресению сошел в ад и вместе со всеми праведными вывел из ада и душу Давида».
Благодарю сердечно, отец Алексей. Мне остается поблагодарить всех телезрителей, всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, Любовь Акилина, с вами прощаюсь. А всем вам мира, покоя и благоденствия. Всего доброго.